Глава 11. Я стоял на холме рядом с садом, любуясь осенней листвой. Ветер развивал полы моего плаща. Дворец был залит мягким полуденным светом, в воздухе ощущалась прохлада. Мимо меня с шуршанием проносились по земле и поднимались в воздух сухие листья. Однако я остановился не для того, чтобы полюбоваться осенним пейзажем. Я остановился, чтобы заблокировать контакт с Козырем. Это была вторая попытка контакта за день. Когда со мной хотели выйти на связь первый раз, я решил, это либо Рэндом, недовольный тем, что я, вернувшись в Амбар, не счел нужным тут же доложить ему о своих действиях и планах, либо успевший поправиться Люк ждет моей помощи, чтобы освободить Ясру. Я подумал о них, потому что больше всего не хотел встречи именно с ними, ведь ни один из них не одобрил бы моих намерений, хотя у каждого была к тому своя причина. На этот раз попытка вызвать меня через Козырь тоже не удалась. Я опустился по тропе, перелез через живую изгородь в сад. Чтобы войти во дворец незамеченным, не обязательно прибегать к заклинанию. Я зашагал налево по тенистой дорожке, где меня труднее было увидеть из окон. Картой пользоваться не хотелось, потому что на ней изображен тронный зал, а там я наверняка с кем-нибудь столкнулся бы. И я вошел во дворец тем же путем, каким вышел из него. Через кухню. На ходу проглотил бутерброд, выпил стакан молока и поднялся по черной лестнице на второй этаж, где никем не замеченный скользнул в свою комнату. Там я надел перевязь с клинком, нашел небольшой кинжал, который привез из хаоса, подарок посредственного поэта, которому я однажды оказал протекцию, и приторочил его к перевязи. Карту я пристроил внутри левого рукава. Потом вымыл руки и лицо и почистил зубы. Надо было тут же приниматься за дело, этого требовал мой план. А мне вдруг так захотелось поплыть куда-нибудь на яхте или просто поваляться на песке. Однако пришлось, подавив свои желания, выйти из комнаты и спуститься вниз по той же лестнице. Я прошел по коридору, прислушиваясь к звукам шагов и голосам, один раз даже спрятался в туалете и переждал, пока кто-то проходил мимо. Я делал все, чтобы меня не заметили. Наконец я свернул налево по главному коридору, идущему вдоль большой мраморной столовой. Никого. Прекрасно. Я подбежал к ближайшей двери и заглянул внутрь. Отлично, там тоже никого. Кстати, в парадной столовой обедали не каждый день. Но кто мог знать, вдруг именно в этот день готовился важный прием. Правда, для обеда все равно еще рановато. Я вошел в столовую и воспользовался дверью, ведущей в узкий темный коридор. Обычно у этой двери или возле другой, на выходе из коридора, стоял страж. Этим коридором пользовались все члены королевской семьи, и стражник в конце смены докладывает старшему караульному, кто входил и кто выходил. Но к тому времени это уже не будет иметь для меня значения. Сейчас на часах стоял тот, приземистый бородатый парень. Увидев меня, он отдал мне честь и поднял алебарду, которая секунду назад была прислонена к стене. «Вольно», — приказал я. «Сильно занят?» «По правде говоря, нет, сэр», — ответил он. «Я спущусь вниз. Надеюсь, там освещено. Эту лестницу я знаю не так хорошо, как остальные. Я проверил фонари, когда заступал на караул, сэр. Я посвечу вам». «Спасибо». «Лучше поберечь силу, не тратить ее на освещение», — подумал я про себя. Тот отворил дверь кладовки, осмотрел один за другим три фонаря и выбрал второй из них. Потом зажег его от массивного канделябра, освещавшего коридор. «Я выйду прогуляться. Возможно, ты уже закончишь дежурство, когда я вернусь». «Хорошо, сэр. Спускайтесь осторожнее». «Постараюсь». Я пошел вниз по длинной винтовой лестнице, виток за витком, почти в темноте. Лишь внизу, в центральной шахте, виднелись маленькие пятнышки света. Не то огоньки свечей в канделябрах, не то подвешенные фонари с закопченными стеклами. Думаю, их поместили там не для того, чтобы освещать дорогу идущему, а просто чтобы его не пугал полный мрак. Не видя толком ни стен, ни ступенек, я шел, держась одной рукой за перила. В другой руке я сжимал протянутый вперед фонарь. Здесь было холодно, сыро и пахло плесенью. Я начал было считать ступени, но, как всегда, сбился где-то на середине. Ну да ладно, сосчитаю в следующий раз. Мысли мои вернулись к тому далекому дню, когда я шел этим путем, уверенный, что иду на смерть. Тогда я не погиб. Слабое утешение. Все равно мне предстояло труднейшее испытание, и все равно возможно, что я совершу ошибку, и меня поджарит. Круг, еще круг. Вниз, снова вниз. Ночные мысли среди бела дня. С другой стороны, Флора говорила, что во второй раз будет легче. Перед этим речь у нас шла об образе. Надо надеяться, что она имела в виду именно его. Великий образ Амбара, символ порядка, равный по силе великому Логрусу, символу хаоса. Казалось, напряженные отношения между ними все время усугублялись. Тому, кто связан с ними обоими, приходилось постоянно быть настороже, ведь стоит утратить контроль, и ты пропал. Мне не с кем сравнить впечатление. Становится ли жизнь от этого труднее, хотя, надо признаться, самолюбие щекочет мысли, что метка одного из них мешает общению с другим. А уж метку-то они ставят, и тот, и другой. На каком-то этапе тебя просто разрывает на части и воссоздает вновь по неким всеобъемлющим космическим принципам. Звучит все это благородно, значительно, возвышенно, духовно и прекрасно, а на самом деле не приносит ничего, кроме боли в заднице. Такова цена, которую мы платим за обладание силой и могуществом. Однако в космических принципах не сказано, что я должен этому радоваться. Посвященный в тайну образа и Логруса обладает способностью без посторонней помощи перемещаться в тенях. Тени — термин, принятый нашим родом для бесчисленного числа вариантов реальности, в которых мы можем находиться. Кроме того, есть и другие способности. Виток, еще виток. Я стал спускаться медленнее. Слегка закружилась голова. Хорошо, что не надо возвращаться этим же путем. Увидев, что лестница кончается, я прибавил ходу. Внизу стояли столы и скамьи, к стене были прибиты полки с ящиками и фонарь. Обычно здесь находился караульный, но сейчас я никого не обнаружил. Возможно, он обходил свой участок. Где-то слева располагались тюремные камеры, в которых томились политические узники, зачастую сходившие с ума. Я не знал, сидит ли здесь кто-нибудь в настоящее время, но надеялся, что камеры пусты. Когда-то среди узников темницы находился и мой отец. Судя по его рассказам, это был довольно мрачный период его жизни. Ступив, наконец, на пол, я несколько раз громко позвал стражника. Увы, мне ответило лишь звонкое эхо. Я подошел к полке, взял с ней еще один керосиновый фонарь, решив, что неплохо иметь второй на случай, если заблужусь, и зашагал по направлению к туннелю. Я шел довольно долго, потом остановился и поднял фонарь. Мне показалось, что я иду уже дольше, чем следовало, а входа в туннель все не было. Я посмотрел назад. Пост караульного еще виден. Я пошел дальше, пытаясь вспомнить, как проходил здесь в прошлый раз. Но вот я заметил, что эхо стало звонче повторять звук моих шагов. похоже, я приближался к какому-то препятствию, возможно, к стене. Я снова поднял фонарь.